Здравствуйте. Итак, 29 января 1992 года я уехал из России в Израиль. То есть это что, 21 с лишним год назад. А потом, через год с лишним, то есть в апреле 93 года, я приехал в Россию на месяц уже как турист. И выяснилось, что за этот год с небольшим русский язык довольно значительно изменился. Наверное, я изменился отчасти, потому что как-то эти изменения стали проявляться. Появились какие-то новые принципиально интонации и принципиально новые выражения, которые, в принципе, не могли прозвучать еще год назад. Например, в автобусе я услышал такое выражение: «Это идиотско будет». Или на базаре: «Это настоящая серьезная юбка». То есть сам строй вот этих выражений, он был немыслим еще за год до этого. И потом, после того, как уже год я прожил как бы вне вот этого русскоязычного пространства, то, столкнувшись с ним опять, отчетливее стали слышаться какие-то особенности русского языка. То, чего нет в иврите, то, чего нет в Израиле. Скажем, вот тогда, вот в эту мою поездку туристическую, встречаюсь с человеком, с которым не виделся больше года. Он не знает, что я уехал в Израиль. Встретились, он меня спрашивает: «Как дела, как живешь?» Я ему совершенно искренне отвечаю: «Отлично живу, очень хорошо живу». Вижу в глазах непонимание. Он пытается все-таки как-то сообразить, а что я ему такое сказал. Говорит: ну-ка, повтори, что ты сказал. Я думаю, сейчас бить будут. И тогда я ему уже признаюсь, что: «Ты знаешь, я в Израиле живу уже год, вот приехал». А, тогда все понятно. Тогда все успокаивается. Вообще, само вот это вот выражение «как дела» сначала было непривычно в Израиле. Я жил в кибуце, и мой друг Миша пытался даже производить такой эксперимент. То есть в Израиле вот это выражение «манишма», «что слышно», это вариант как бы «здравствуйте». Никого не интересует на самом деле, что там у тебя слышно. Человек проходит мимо тебя, говорит: «Привет, что слышно», и идет себе дальше. Или как вариант: проходит мимо тебя, говорит: «Привет, что слышно», не дожидаясь от тебя ответа, он говорит: «Все в порядке», и идет дальше. А и для русского уха, русскоязычного уха, вот это вот было совершенно непривычно. И поэтому этот мой друг Миша, он на вопрос «манишма» останавливал этого проходящего мимо израильтянина и начинал ему доходчиво в подробностях объяснять, а что именно у него слышно, у этого Миши. Реакция была ошеломляющая со стороны израильтянина: «А что я тебе такого сделал? Я просто спросил, я с тобой поздоровался. Зачем ты мне все это рассказываешь? Зачем мне вообще все это знать надо? Чтобы я у тебя еще что-нибудь спросил. Сам у себя спрашивай, что у тебя слышно, и сам себе рассказывай». И вот тогда же, во время моего приезда в Союз, или это уже был не Союз, я уже не помню, что там было в апреле 93 года, одна из особенностей общения на русском языке, на которую я обратил внимание, была такая. Вот, скажем, спрашиваешь человека что-нибудь, и видишь, как у него постепенно включаются все шестеренки, находящиеся в его мозгу, он начинает соображать, а что же такое у него спросили, и какой ответ от него ожидается. И если он ответит вот так, то какая будет моя реакция в ответ на его ответ? И что тогда, как он может среагировать на вот этот мой дополнительный вопрос? И это общение идет на таком вот многоуровневом таком режиме. Теперь понятно, почему советская шахматная школа, одна из ведущих шахматных школ в мире, наверное, нигде такого нет. То есть в самом элементарном разговоре варианты просчитываются на много-много ходов вперед. А изначально самый этот первый вопрос мог быть, скажем: «Который час?». А ответ на этот вопрос, просто чтобы с целью потянут время и сообразить, а что же правильно ответить, мог начинаться так. Ну, ты понимаешь, как это еще как посмотреть на это все дело, смотря с какой стороны, потому что если ты посмотришь так, то оно как бы такой час, а если вот отсюда, вот если так вот цит развернешь, то это и другой может быть совершенно час, это смотря, конечно, что ты меня спрашиваешь. А человек, который приезжает в Израиль из Союза, такой новый, свежий человек, он начинает, конечно же, сразу учить иврит, потому что ему все говорят, что самое главное – это иврит. И он уже ходит с такой записной книжкой или с такой гармошкой бумажной, на которой у него написаны слова, ивритские слова с русским переводом, и он их учит, и он их уже много выучил. И при этом, когда он говорит на иврите, то на самом-то деле он говорит на русском языке, но ивритскими словами. Русское построение фразы, такой русскоязычный стиль мышления, совершенно русские интонации, но с использованием ивритских слов. Звучит это все совершенно трогательно, до слез. И все это, конечно, замечательно, такое вот усердие и вот эти вот гармошки со словами. Да, все это хорошо, и все это способствует и чтение литературы на иврите, и просмотр ивритских передач по телевизору. Но самое главное все-таки в изучении языка – это время. И от этого никуда не денешься. Хочешь ты этого или не хочешь, но со временем иврит в тебя проникает. Если ты живешь в Израиле, он в тебя просачивается. Но здесь, конечно, возможны самые разнообразные варианты. Скажем, вот несколько дней назад я разговаривал с одним моим давним знакомым. Он приехал раньше меня. И он сказал, что вот в момент выхода из самолета он поставил на русском языке крест. Просто. Он сразу пошел в совершенно ивритоязычную среду, поступил в ешиву. Там он говорил только на иврите. Пускай его иврит еще тогда был очень слабенький, но все равно то, что он мог говорить, он говорил, и все. Только иврит. Женился он на израильтянке, которая не знает русский язык. Дети его не знают ни одного русского слова. И вот тогда, в тот день, когда мы разговаривали, а это довольно знаменательный был день, это было 12 апреля, и он сказал, что ему 48 лет. Так вот, 12 апреля, 24 года назад, он приехал в Израиль. То есть в этот день было ровно полжизни, он живет в Израиле. И он говорит, что произошла какая-то удивительная метаморфоза буквально несколько месяцев назад. Он вдруг начал смотреть в компьютере фильмы русские, времен перестройки, что-то такое. И он говорит, что вот сам для себя понял, что вот этот вот его такой резкий разрыв с русским языком, что это ненормальное явление. У него какое-то было пустое место внутри, которое в ходе просмотра вот этих вот русских фильмов и какого-то интереса к последним событиям, происходящим в России, это вот пустое пространство у него как бы заполнилось. И вдруг у него включился русский язык. И он начал говорить по-русски. И он говорит, теперь я намного свободнее и охотнее говорю по-русски. А есть и противоположные варианты. Есть люди, которые приехали в Израиль и ставят крест на всем израильском. Они, конечно, выучивают иврит на каком-то минимальном варианте, просто чтобы спросить, сколько это стоит. Смотрят они по телевизору российские каналы, читают они русскоязычные газеты, слушают они русскоязычное радио, среда окружения только русскоязычная, и вот так они живут. Ну, тоже легитимно, вполне легитимный вариант. А еще одна моя знакомая, она вполне адекватно вписалась в эту израильскую жизнь, но при этом русский язык для нее что-то святое. Трое ее детей родились в Израиле, и она с ними очень плотно занимается русским языком. Она находит им бывших преподавателей русского языка, которые сейчас живут в Израиле, чтобы те с ними занимались. Она читает с ними книжки, дети пишут сочинения, изложения, диктанты. И старшим ее детям сейчас что-то в районе 20-21 года. И они совершенно свободно и без всякого акцента говорят на русском языке. Но разговаривать с ними довольно забавное ощущение вызывает этот разговор с ними. Вот так слушаешь совершенно свободный и нормальный, грамотный русский язык, и при этом что-то не то, вот не то. Человек не видел в глаза ни России, ни того, что там происходило и происходит, и при этом говорит по-русски. Очень забавно. Она говорит, скажем, что они прочитали книгу «Золотой теленок». Хорошо, вот последняя фраза «Золотого теленка», если мне не изменяет память, звучит так. Это Остап говорит, после того, как он там потерпел крах, очередной, он говорит: «Хорошо, графа Монте-Кристо из меня не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы». Это же надо все это объяснить, каждое слово. Что такое граф? Что такое Монте-Кристо? Что такое граф Монте-Кристо? Вообще, какое это, в общем-то, французское вот это вот словосочетание имеет значение в русском языке? И что значит вот этого самого графа Монте-Кристо из меня не получилось? И что такое управдом? Каждое слово нужно объяснить, понимая при этом совершенно отчетливо, что он тебя до конца не поймет. Что это все может понять только человек, живший в России. А все мы, вот эти вот самые русскоязычные жители Израиля, в основном говорим, конечно же, на такой смеси этих двух языков с постепенным сползанием все-таки в иврит. Потому что как только ты приезжаешь в Израиль, тут же в аэропорту выясняется, что есть вещи и понятия, которых в русском языке просто не существует. Например, в аэропорту ты получаешь документ, туда то ли и деньги, шекели. Шекели, они в Африке шекели. А туда то ли такой документ существует вот в Израиле. В России его нет. Это удостоверение нового репатрианта. Поэтому вот эти первые слова, которые ты выучил на иврите, просто потому что у тебя нет другого варианта. Ты не можешь вот эти вещи назвать никаким другим неивритским словом. И постепенно таких вещей, понятий становится больше. Скажем, я учил иврит еще в России, даже преподавал его в России. Но при этом, приехав в Израиль, где-то через полгода примерно, я начал работать на пасеке со пчелами. В России с пчелами никаких отношений я не имел, только с их продукцией. А здесь всю эту пчеловодческую терминологию я знаю теперь на иврите, только на иврите. То же самое с компьютерной терминологией, потому что в России 21 год назад какие компьютеры? И постепенно, когда начинаешь вникать в этот язык, точнее, это он в тебя начинает вникать, то выясняется, что есть довольно многие области и выражения, которые точнее можно выразить на иврите. Особенно, когда дело касается каких-то религиозных тем. Я наблюдал это несколько раз. Вот группа русскоязычных религиозных израильтян. И они разговаривают между собой на вот этой вот смеси русского с ивритом, намешанной в той или иной пропорции. И потом вдруг дело касается какой-то религиозной темы. И все. Здесь автоматически переходят на иврит, потому что на другом языке это не сказать. Если все понимают иврит в этой компании, то это оптимальный вариант разговора вот в этой ситуации. А что же происходит с нашими детьми? Здесь все очень зависит от того, что происходит вообще в семье с языком. Есть семьи, в которых суровое постановление: дома говорим только по-русски. В этом случае дети говорят с родителями по-русски, поскольку родители настаивают, а между собой они говорят на иврите, как правило. В нашей семье все наши дети родились здесь, в Израиле. Так с двумя старшими, старшему 13, С ними еще как-то можно обмолвиться несколькими русскими словами, причем старший понимает и говорит довольно прилично на русском языке. А двое младших, когда с ними начинаешь говорить на русском языке и видишь вот этот наморщенный детский лобик в усилии понять, что же это такое родитель ему говорит, тут же преисполняешься рахманут, как это по-русски, наверное, жалости, что ли, и переходишь на уже на иврит. Вообще в Израиле иврит – это такое средство межнационального общения. Здесь же народ приехал отовсюду. Из России, из Эфиопии, из Индии, из Америки, из Канады, из Франции. Отовсюду. Из Аргентины. И можно совершенно свободно с любым из этих людей поговорить на понятном нам всем языке. Поговорить с ним о том, а как живут, как вот он жил в Эфиопии. Это же интересно, в Индии или в другом месте. Но и русский язык тоже проникает в иврит. Ведь приехавших из России в общей сложности здесь что-то около миллиона, по-моему. Конечно, часть из них уехала, часть из них умерли, часть из них, но все-таки русскоязычные жители Израиля здесь составляют такую очень приличную часть. Скажем, мат. В иврите нет мата. И в некоторых критических ситуациях от такого совершенно коренного израильтянина вдруг можно услышать совершенно русский такой мат. А потом, когда вот эта ситуация разрешается, несколько успокаивается, его можно спросить: уже, а что вот ты сейчас вот что-то такое сказал, так это что было? Он говорит: а это я так ругаюсь. А говорит: не, а что значит вот это, то, какое значение у этих слов, то, что сказать? Он тебе может даже сказать, но при этом далеко не все знают, что это пришло из русского языка. Некоторые думают, что это арабское выражение. Причем на арабском-то языке как раз есть матерные выражения, и они тоже используются в иврите, когда это необходимо. Вот помните, я там где-то вначале рассказывал о человеке свежем, приехавшем в Израиль, который говорит на русском языке ивритскими словами. Так вот, постепенно ситуация переворачивается. Я иногда ловлю себя на том, что я говорю на иврите русскими словами. И когда месяца 4 примерно назад я начал записывать подкасты, то у меня были некоторые сомнения по этому поводу, насколько человеку, живущему в России, понятно, что я говорю, просто на языковом уровне. Такая же ситуация примерно у меня была когда-то там, давно очень, когда я еще в России учил иврит, и вот я выучил иврит, поскольку в Красноярске на иврите было говорить не с кем, я его учил по самоучителю. Об этом все мне рассказывал в подкасте, который называется «Мой извилистый путь в еврейство». Так вот, когда я там выучил то, что я выучил, я не знал, вот если я на этом языке буду разговаривать с носителем языка, иврита, поймет ли он меня. И я там обратился к людям, которые в результате вот меня свели с этими носителями. Так вот, в этой ситуации с подкастами я тоже обратился к человеку. Его зовут Михаил Орехов, он такой подкастер. Он ведет линейки «Михайловы посиделки», «Я подкастер», и что-то у него новое появилось. Гость пришел сегодня к нам. Так вот, я его попросил послушать пару моих подкастов и оценить их просто с точки зрения понятности языка. И он любезно согласился это сделать, и послушал, и написал мне ответ. Так вот, ответ Михайла в моем довольно-таки вольном изложении, я думаю, он не обидится, он звучит примерно так. «Понимаешь, — говорит, — твой русский язык назвать русским языком, мой русский язык не поворачивается. Но где-нибудь в районе Дерибасовской тебя, конечно, поймут». Нет, это моя интерпретация, извините. Он был очень любезен, написал, что да, конечно, все очень понятно. Есть некоторые наслоения нерусскости, скажем так, но все в целом понятно. Да и по вашим комментариям я тоже вижу, что основные мысли, они доходят. А еще я дал послушать некоторые мои опусы еще одному человеку, который живет здесь, я не знаю, лет 40, наверное, и приехал он сюда в возрасте где-то 10 лет. И при этом он в некоторых узких кругах считается большим знатоком русского языка. И он мне сказал так: не, ни в коем случае не. Это, конечно, не пойдет, это все скверно, это все совершенно неслушабельно. Во-первых, вот с этими твоими израильскими этими интонациями, это ты прекрати, это тебя никто не поймет, как минимум, а как максимум тебя закидают камнями. И вообще прекрати, а? Это он будет учить меня разговаривать по-русски. И несмотря на все эти языковые, межязыковые наслоения, мне бы очень хотелось, дорогой мой слушатель, надеяться, что это, как его, твоя, моя, мал-мал, понимай. Потому что это самая моя шибка хочет, чтобы вот эта самая твоя меня поняла. И в то же время, когда я начал записывать подкасты, я же начал слушать подкасты. И вот это у меня, должен признаться, получается очень редко. Отчасти из тех же самых языковых соображений, а теперь уже и барьеров. Поскольку русский язык в России развился до такой степени, что многие вещи я просто не понимаю. Вот я как-то экспериментально попробовал взять, вот открыть первый заглавный, да, этот самый лист ARPod, там, где выкладываются свежие подкасты, и посмотреть просто заголовки. Так вот, даже на уровне заголовков, как минимум, половины из них я не понимаю, что значат эти слова, не набранные кириллицей, не набранные латинским шрифтом. Я не понимаю слов. Когда я начинаю слушать, то я тоже не понимаю многих слов. Очень много такого компьютерного жаргона, который, я не знаю. И это нормально, совершенно нормальное явление, просто язык, как всякий живой организм, развивается. В России он развивается в определенном темпе, в определенном направлении. Здесь, в Израиле, тот же русский язык развивается немножко по-другому. И это в порядке. То есть здесь, в Израиле, возник некий такой заповедник русского языка. Более того, я скажу, вот тех ребят, которые приехали в Израиль последнее время и говорят на русском языке, я тоже у них улавливаю какие-то непонятные мне слова, интонации. Но на самом-то деле это ведь все не столь важно. Важно, чтобы мы хотели друг друга понять. И если есть это желание, то понять друг друга не могут помешать никакие барьеры, ни языковые, ни ментальные, если мы достаточно открыты друг другу, нет препятствий. Спасибо.